Спасибо большое за приглашение и всем большое спасибо, что пришли, потому что для меня очень интересно выступать не только перед профессиональной аудиторией, а перед людьми, которые не являются профессиональными историками, и я очень рад быть здесь. Этот год, хотим мы или не хотим, будет годом особым. В этом году мы обречены на то, чтобы вспомнить события столетней давности. И это очень большой ресурс для многих людей, как мы с вами сейчас прекрасно знаем. Кто-то пытается использовать это событие для реализации своего проекта. Там скульпторы поставят памятник, режиссеры снимут фильм, кто-то издаст книги. А политики пытаются нажить какой-то свой политический капитал. Это такой ресурс, открытый для использования, и хотим мы или не хотим, память эта будет использована. Меня часто спрашивают мои коллеги заграничные, как в России будет отмечаться столетие Российской революции. Честно говоря, я думаю, каждый из нас скажет, что мы не знаем. Так ведь, да? Потому что Россия – страна с непредсказуемым прошлым. И сейчас, наверное, Россия – страна с особенно непредсказуемым прошлым, потому что вызовы сейчас, они могут менять весь контекст восприятия истории революции и использования памяти о революции. Я думаю, вы согласитесь со мной, но вместе с тем я могу сделать несколько предположений. Я даю несколько прогнозов, как историк, как будет отмечаться юбилей революции. Во-первых, мой прогноз был, и тут пока это сбывается, это будет использовано для разных попыток национального примирения. Собственно говоря, есть это и в послании президента Федеральному собранию. И уже появились разного толка люди, которые тоже пытаются этот проект лоббировать, иногда искренне, иногда очень заинтересованно. Иногда такая риторика примирения, что риторика скорее подготовит к гражданской войне, чем к примирению. Я считаю, что есть некоторый запрос на это примирение, но, может быть, вы согласитесь со мной или нет, я такого большого никакого примирения не жду в этом году по поводу революции. Более того, я жду, что этот год будет годом столкновения различных партийных историй революции. Будет имперская, будет националистическая, будет коммунистическая, будет либеральная версия. И они будут между собой спорить. С одной стороны, это плохо, если это все будет продолжаться. Но с другой стороны, я считаю, что это все-таки тоже полезный ресурс. Потому что мне кажется так, что в различных дискуссиях важен иногда не результат, а качество спора. Если мы будем спорить таким образом, что будем воспроизводить атмосферу гражданской войны, значит, мы не очень поумнели. А если мы будем спорить так, что не соглашаясь, по крайней мере, стараясь услышать аргументы других, значит, может быть, это шаг в хорошем направлении. Но опять-таки, это мое благое пожелание, не факт, что оно будет реализовано. Я довольно много занимаюсь уже образами вождя во время революции. И сначала я хотел бы представиться и рассказать, почему я этим занимаюсь. Если говорить, как принято в ученых кругах, обычно это такая научная аргументация. Но я должен вам признаться, что у меня очень личные мои интересы, и та жизнь, в которой я живу, очень влияла на выбор объекта изучения и предметизацию этого объекта. Для меня, как для историка, очень важное значение имеет источник. И я в свое время читал, это был конец уже советской эпохи, и там можно было достать разные иногда самиздатовские, тамиздатовские книжки. И мне на ночь дали книгу Зинаиды Гиппиус «Синяя книга. Петербургский дневник». Многие ее читали и искали на ночь. Но я ее за ночь и прочитал, потому что на следующий день нужно было отдать. И очень такое интенсивное получилось чтение, и меня поразило противоречие между первой частью и второй. В первой части она буквально боготворит Керенского и наделяет его качествами уникального лидера-спасителя. И признает, что она и сама многое сделала для культа этого вождя. Слова-то они не такие, говорят, культ вождя, но степени самые превосходные. А осенью 17-го года всех собак, извините, вешают на Керенского. Она никакой своей собственной ответственности не чувствует за все происходившее. И как-то мне это показалось несколько инфантильным. Сделала ошибку, признаю ошибку и так. Нет, этого нет. И во время перестройки я эти же чувства испытывал очень много-много раз. Я помню, в году 89-м или 90-м одна московская дама говорит мне: «Я так любила Горбачева». Знаете, так говорит женщина, брошенная, обманутая человеком, которого она... Ну, кто ж тебя заставляет-то любить его, понимаете? Политики, они не для того сделаны, чтобы их любить, по большому счету. Другой источник, который на меня очень повлиял, я очень много смотрел газет 1917 года. И читая некоторые газеты, я просто удивлен был там встретить такой язык, который обычно мне казался языком советским. Вот, например, май 1917 года обращение Станиславского, Немировича Данченко и коллектива Московского художественного театра Керенскому, но это буквально можно, если вырезать, так поместить, послание советской интеллигенции к великому вождю 20 лет спустя, 1937 года. То есть я не уверен, что Станиславский и Немирович Данченко сами писали, конечно, кто-то для них написал, они подмахнули. Но показательно, что строился такой образ, и я как-то был этим очень поражен. И я стал думать, еще у меня был один такой эпизод, я слишком много сейчас анекдотов рассказываю, но я перейду к существу дела. Когда Путина выбирали первый раз президентом, то если вы помните, в Петербурге были такие круглые тумбы, на которых висела избирательная программа президентская Путина. И мы договаривались встретиться с моим добрым приятелем и кинорежиссером Феликсом Якубсоном. Он опоздал на 40 минут. Он говорит, не было троллейбуса. Ну, знаешь, говорит, с троллейбусной остановкой была тумба, и я там всю эту программу прочитал. Знаешь, очень интересно. Он единственный человек, которого я знал, который прочитал избирательную программу Путина. А почему я это говорю? Мы, историки 1917 года, иногда сравниваем программы политических партий, большевиков, эсеров, конституционных демократов и других, и думаем, что люди, наши предки, выбирали по партийным программам. Хотя сами, на самом деле, во время наших выборов очень часто голосуем не по причине программы, а по каким-то другим факторам. Так ведь, да, люди очень часто выбирают риторику, картинку, ритуалы. И я думаю, почему мы должны думать, что наши предки, которые были менее грамотны все-таки, чем мы в массе своей, а некоторые просто неграмотные, мыслили более рационально, чем мы. Это как-то ошибка. И поэтому я думаю, что мой предмет заслуживает уважения. Ну и я посмотрел и увидел некоторые работы историков. Мне кажется, я показал, что я могу использовать их подход и их метод при своей работе. Ну, просто чтобы не показаться голословным человеком, который придумывает историю, пару слов о своей такой лаборатории, о своей мастерской, потому что история, конечно, не наука в том отношении, что не очень я верю в законы истории, но история – это ремесло. У нас есть какие-то свои правила и есть какая-то своя квалификационная работа. Значит, что я делаю? Я собираю разного вида источники и группирую их в определенном порядке. Ну, например, я беру, конечно же, речи самого Керенского, потому что мой главный герой Керенского. Я беру отчеты различные и описания его действий во время речей, во время каких-то разных церемоний. Я беру пропагандистские материалы эпохи, то есть газетные статьи, брошюры, листовки и так далее. Я беру документы личного происхождения. Мемуары меня не очень интересуют, потому что, вы знаете, есть жаргонное выражение у историков «все мемуаристы врут», и это справедливо. Все мемуаристы врут, к сожалению. И иногда они врут еще более нагло, вот в том числе Зинаида Николаевна Гиппиуса, о которой я упоминал. Она-то претендует, что ее текст дневник, но на самом деле это не дневник. Тоже она нас немножко дурит. Тут нужно как-то очень внимательно со всем этим разбираться. И очень важный для меня источник – это резолюции того времени, коллективные письма, петиции. И я ставлю в хронологические ряды и стараюсь посмотреть, когда вылезает какой-то образ. Ну, например, министр демократ. Когда вот Керенского называют министр-демократ, и где это попадается, в каком ряду, и где не попадается. Если попадается, мне интересно. Если не попадается, то тоже интересно. Но особенно мне интересно, конечно, употребление слова «вождь» и соответствующие ритуалы, когда оно есть. Вот такая моя мастерская. Так я работаю со своим материалом. Еще один такой вопрос. Я вас тоже помучу введением, но мне приходится об этом говорить, когда я пытаюсь убедить коллег, что я занимаюсь важным делом. Потому что многим кажется, что такие вещи, символы, ритуалы, это какая-то завитушка на политической истории. На самом деле это суть. На самом деле это иногда несущие конструкции, в особенности в условиях революции, как мне кажется. Потому что в условиях революции, во-первых, резко возрастает роль личности. Ситуация такой нестабильности, очень часто трудноуловимая, но все-таки ощущаемая потребность иметь некоего сильного руководителя. Во-вторых, сам феномен революции, он очень важен. И это, кстати говоря, тоже вопрос, по которому очень сложно договориться. Я думаю, вы согласитесь со мной, что сам термин «революция» не воспринимается как какой-то нейтральный социологический или философский термин. Он очень сильно пробуждает эмоции. Он используется для легитимации самыми разными политическими силами. Там скажет «Октябрьская революция». Сразу гнаки. Это не революция, это большевистский переворот и так далее, и так далее, и так далее. Или кто-то скажет «В 2014 году на Украине произошла революция». Нет, сразу это не революция. При этом разговор идет не об определениях. Сразу сильное очень включение эмоций, хотя на самом деле это отчасти вопрос определений. Что такое революция для меня? Какое я мог бы дать определение? Основной вопрос революции – вопрос о власти, это и Ленин говорил, но и не только Ленин. На самом деле это недостаточно, потому что всегда, когда мы говорим о политике, мы говорим о власти. Так что, когда мы говорим о революции, мы говорим об очень специфическом состоянии власти. Я бы так описывал революцию. Как можно определить власть? Власть можно определить как способность проводить свои решения с помощью насилия, законов и авторитета. Вот есть такое определение, к Веберу восходящее. Ну, насчет насилия. Вообще-то в нормальной ситуации монополия на насилие обладает государство. В общем-то, убивать плохо. Но если государство убивает по каким-то правилам, мы как-то с этим смиряемся. Ну, или не смиряемся, но это работает. В условиях революции государство теряет монополию на использование насилия. Появляются разные другие группы, которые говорят, мы имеем право носить оружие, мы имеем право принуждать. Закон. В обычное время государство имеет монополию на принятие законов и на применение законов. В условиях революции это не так. Если мы посмотрим на наш пример 1917 года, есть временное правительство, которое издает свои законы и распоряжения, есть Петроградский совет, который издает очень важные документы, например, приказ номер один, есть какая-нибудь Центральная Рада, которая издает свои универсалы, а есть какой-нибудь комитет 185-го запасного пехотного полка, который тоже может принять какое-то очень важное решение. И человек простой, он может жить в том правовом измерении, которое ему нравится в данном случае. Сегодня в одном, а завтра в другом. И остается одна вещь очень важная. В условиях революции очень часто остается важнейшим источником власти – авторитет. Вот авторитет – это ключевая, как мне кажется, вещь для революции. И революцию на самом деле очень сложно датировать. Иногда и начало войны сложно датировать. А когда началась революция, вообще это очень сложно определить. Это вопрос, опять-таки, договоренности. Но если использовать эту схему, революция начинается с потери авторитета. Государство теряет свою монополию на использование закона и насилия, и власть у того, у кого есть авторитет. И революция кончается, с моей точки зрения, когда государство восстанавливает свою монополию на использование права и насилия. Но я так занудно это объясняю, гораздо более образно, ярко и красиво, но, по сути, так же сказал Мережковский. Он сказал, революция – это расплавленная государственность. Государство – это застывшая революция. Вот это все расплавляется, и потом восстанавливается уже в каком-то другом качестве. Другой кристалл получается. А авторитет у нас всегда связан с личностью. С человеком. И это очень важно. Соответственно, мой герой в кавычках Александр Федорович Керенский. И как устанавливался его авторитет. Одним для меня из источников были брошюры, посвященные Керенскому, изданные в 1917 году. Штук 10 таких брошюр было издано. Ни один другой политический деятель в 1917 году не удостоился такого количества биографических очерков. Как начиналось повествование? Интересно, что в некоторых случаях начиналось с детства. И даже место его рождения было знаковым и необычным. Он родился в Симбирске, на берегу Волги. И в некоторых текстах там буквально говорится: «С детства он слышал на берегах Волги песни народа угнетенного и проникся». Вам это что-то напоминает? Ну, понимаете, я не хочу сказать, что биографы Ленина популярных книг потом списывали с Керенского. Скорее, они восходили к народнической традиции прославления героев и борцов. Но показать, что в некоторых текстах он с детства по этому пути идет, спасение народов, и уже в гимназии думает о чем-то. Но на самом деле этого, конечно, нет, и он сам признает, что долго он ни о какой политике не думал. Но интересно, опять-таки, что в некоторых его биографиях и даже в автобиографии говорится о том, что арест и казнь Александра Ульянова произвела впечатление. То есть язык такого обращения в борьбу за право народа очень тоже похож на последующие такие ленинские тексты. Ну, на самом деле, он рос в достаточно благополучном и консервативном семейном окружении. Его отец, так же, как и Илья Николаевич Ульянов, служил по ведомству народного просвещения. Потом Федор Михайлович Керенский был инспектором народных училищ в Туркестане. Довольно большая позиция. Ну и Керенский поехал, Александр Федорович, в Петербург, сменил факультет и в конце концов окончил как юрист. Ну, у него там было какое-то участие в оппозиционном движении, но по большому счету он был вовлечен в оппозиционное движение в связи с 9 января 1905 года, как и многие другие. Он также был вовлечен в радикальное движение благодаря своему браку. Его жена Барановская из такой вот очень радикальной петербургской интеллигенции. Это его такой класс, это его референтная группа. Он участвовал в подпольных некоторых мероприятиях и был арестован. И он был арестован, вел он себя в соответствии с кодексом поведения, когда не предъявили обвинения вовремя, заявил протест, объявил голодовку. Но, в общем, кончилось для него все неплохо благодаря семейным связям. То есть его выслали в Туркестан, но, используя семейные связи, он смог вернуться в Петербург. И тут и то, и другое хорошо было, потому что арест и для радикальной интеллигенции Петербурга это было как посвящение в рыцари. Ну, а про то, что друзья его отца по министерству народного просвещения помогли ему вернуться в Петербург, об этом ни он, ни его биографы особенно не упоминали. И он стал членом такого объединения, это были политические адвокаты. Где какой политический процесс, члены этой группы ехали. Это были не очень большие заработки, но это была известность, иногда всероссийская известность. И он участвовал в нескольких очень важных процессах. Участвовать можно было тоже по-разному, и вот в одном из его биографических очерков написано так, вспоминалось это так. «Но если вы хотите, чтобы подзащитный был прославлен, отправляйтесь к Керенскому. А если вы хотите, чтобы приговор был помягче, может быть, имеет смысл обращаться к другому юристу, потому что для Керенского любой процесс был такое поле боя с властью, с прокурорами, и он обличал строй при каждом удобном случае. Но кому-то из людей это нравилось, и очередь к нему стояла, в том числе некоторые будущие большевики вообще-то были клиентами Керенского в этот период. Ну и многие другие радикалы. И на выборах в 4-ю Государственную Думу его некоторые бывшие клиенты предложили ему баллотироваться в Государственную Думу. Был город Вольск с репутацией красного города. Красный это относительно был радикально настроенный. Там ему купили домик, он стал домовладельцем Вольска, его выбрали по второй городской курии, потом губернское избирательное собрание. И так от Вольска он как-то оказался в 4-й Государственной Думе, где выдвинулся тоже в качестве оратора фракции трудовиков очень известного. Есть еще один эпизод жизни Керенского, о котором часто упоминают. Это его связь с организацией масонского типа «Верховный совет народов России». Ну, идет дискуссия, которая, вы знаете, как про всякие тайные общества, может продолжаться бесконечно. Потому что есть такое мнение, что вот масоны выдвинули Керенского и так далее. Он действительно был какое-то время генеральным секретарем этой организации «Верховный совет народов России». Но, понимаете, масоны же, они простого человека с улицы к себе-то не зовут. Они берут уже достаточно авторитетных людей. Так что для этой группы он уже был довольно известным и авторитетным политиком. Во всяком случае, для меня этот вопрос не очень важен, потому что в репрезентациях Керенского в 1917 году про масонство его не говорилось. Для меня вообще-то это очень странно. В Потому что в России была очень развитая антимасонская традиция, традиция обличения масонства. А если посмотреть газету даже российского военного министерства «Русский инвалид», которая издавалась тогда, когда уже Керенский был военным министром, то есть начальником, то там можно, например, найти поздравления итальянских масонов своим русским братьям. И это перепечаталось в некоторых других газетах. И интересно, что эта тема не получила развития, хотя материал такой был. В годы Первой мировой войны звезда Керенского восходила, и он становился все более важным человеком. И отчасти в этом была виновата российская политическая система. Россия проходила во многих отношениях в начале 20 века очень непростой путь перехода. И как вы и без меня знаете, это был переход от полной монархии к монархии конституционной. Он был не завершен. То есть, как вы знаете, в стране существовала Государственная Дума, которая обладала частью законодательной власти, частью контролем над государственным бюджетом. Но полноправным парламентом, наверное, Думу назвать было нельзя. Правительство, в общем, Думе не подчинялось. И вопрос об ответственности правительстве не стоял. Но тут, знаете, какой парадокс. Если нет ответственного правительства, правительства ответственного перед парламентом, то тогда, хочешь не хочешь, начинается некоторая безответственность парламента. Потому что многие депутаты, не рискуя буквально ничем, могли повышать свой авторитет, критикуя власть. Но обычно критика сдерживается ответственностью. Вот я сейчас покритикую, а потом мне правительство возглавлять, и с меня потребует по этому счету платить. А тут ясно, что правительство им особенно не угрожает, и критикуй, не критикуй, а народ-то критиков любит всегда, как мы знаем. Ну и вы знаете, опять же, и без меня, что в ноябре 1916 года накал атаки на правительство усилился значительно. 1 ноября 2016 года Милюков произносит свою речь, рефреном которому слова «глупость» или «измена». При этом он намекает даже на измену в окружении императора. Он оставляет вопрос открытым, может, это глупость, может, это измена, но его аудитория и в Думе, и в стране читает это как измена. Речи запрещаются к публикации, но тут армия машинисток, переписчиков в конторах и даже в военных штабах переписывает, иногда еще более усиливает. Ну, вообще-то, речь Милюкова затмила еще более скандальные выступления Керенского, чего он только там не договорил. Он назвал существующий режим в России оккупационным режимом. Ну, в общем-то, это читается как призыв к гражданской войне. Другое дело, мы должны думать о сознании этих людей, и Милюкова, и Керенского, потому что они действительно в это время серьезно думали, что измена на самом верху. Искренне. Многие компетентные люди верили в эти слухи, которые потом не нашли никакого обоснования. Но они верили в это и руководствовались этим в своих действиях. Далее Керенский в Государственной Думе почти призвал к цареубийству. Он заявил о том, что он принадлежит к партии, который не отрицает этот метод политической борьбы, и призвал поступать так, как в свое время поступал гражданин Брут. Но, честно говоря, нарывался, мягко говоря. Затребовали власти протокол, но в Думе была какая-то солидарность. Своих не выдавать, потому что неизвестно, чем это кончится. Но они выдали пятерку большевиков в 2014 году, которых послали в ссылку. Но, в общем, они старались этого не делать. Неполный текст протокола был предоставлен властям. Но Керенский, он шел напролом, и это очень интересно, потому что он сжигал для себя всякие мосты. И его лихорадочная деятельность в дни февральской революции отчасти объясняется тем, что для него или революция, или тюрьма. Отчасти, я думаю, его деятельность такая лихорадочная была связана и с тем, что к этому времени он был фактически инвалидом. В 1916 году у него обнаружили туберкулез почки, и в финляндской больнице редкой квалификации врач удалил у него почку. И сейчас это сложная, трудная операция. Тогда это было еще более серьезно. Он ходил с палочкой, серый цвет лица. И как-то говорил, что ну я не жилец. Если мы хотим реконструировать мотивы его действия во время февральской революции, я думаю, что человек хотел успеть что-то сделать до конца своей жизни. Но он считал уже, что дни его сочтены. Если бы он знал, что доживет до 1970 года, Интересно мне, действовал ли он бы так же? И при этом фактически покончил жизнь самоубийством, потому что отказался от медикаментов тогда уже. Может быть, его личная судьба сложилась бы иначе. Но он действовал крайне активно, и это тоже характеристика вот этого строя дореволюционной России, когда разница между легальной и нелегальной деятельностью смазывалась. С одной стороны, он депутат Думы, защищенный депутатской неприкосновенности, тронуть его нельзя. С другой стороны, участник нелегальных собраний, общается с подпольщиками. У него дома подпольщики собираются, там проводят конференции, деньгами он помогает этим подпольщикам. То есть такая система пограничная. Это пограничное состояние оказалось для него очень важно как раз во время февральской революции, когда он был и там, и в одном мире, и в другом. То есть он обладал и ресурсом депутата Думы, и информацией от подпольных кругов, так сказать, наращивая свой авторитет и в одной, и в другой среде. Решающий день Российской революции – это 27 февраля старого стиля, когда солдаты восстали здесь, в Петрограде. И Керенский в Государственной Думе пытался убедить других депутатов, в первую очередь Родзянко, председателя Думы, но и других, чтобы как-то участвовать в этом движении. Те колебались. Но решающий момент произошел тогда, когда толпа солдат подошла к Государственной Думе, произошло столкновение, но Керенский ввел вот этих солдат, не очень дисциплинированных, в Государственную Думу, как первый революционный караул. Это изменило ситуацию в Таврическом дворце радикально, но и потом повысило его авторитет фантастически. То есть он стал восприниматься как один из наиболее известных лидеров переворота. И потом, в последующие месяцы, это был такой политический капитал, который позволил ему действовать. Как вы и без меня знаете, после февральской революции Керенский вошел во временное правительство, тоже в результате ловкого политического маневра, но сейчас я говорить об этом не буду, в качестве министра юстиции. Он был очень нужен конституционным демократам, российским либералам в этом правительстве, потому что его авторитет был уже довольно большой. Возможно, полагали, что Министерство юстиции окажется не таким уж важным, не таким уж значимым, что много вреда он не принесет. Но на самом деле министерство оказалось более значимым, чем это предполагалось, во-первых. А во-вторых, Керенский лез в разные дела, не стесняясь со своей компетенцией. Более того, иногда его призывали как пожарную команду решать какие-то вопросы, которые другие решать не могли. И хотя он был единственный социалист, входивший в правительство, но авторитет его был необычайно велик, его называли сильным человеком в этом правительстве. Он иногда гораздо больше влиял на курс. Отчасти это было связано с тем, что он был и в Петроградском совете, и во временном правительстве. То есть в условиях двоевластия было удобно сидеть на этих двух стульях. Но и немалых это потребовало от него усилий и организационных действий. Да, в общем-то, это была непростая задача быть министром юстиции в первом временном правительстве. Почему? Я в Москве прочитал несколько сот телеграмм поздравительных, адресованных Керенскому сразу после февральской революции. Что самое забавное, от него требовали самых разных вещей, самые разные люди. Одни требовали от него восстановления законов, попранных старым режимом. Вообще-то громко сказано, уж попранных старым режимом, законом, потому что в сравнении с некоторыми другими временами и другими странами, дореволюционная Россия была и не самым плохим по стандартам своих законов. Но, конечно, многие принципы судебной реформы 1864 года были нарушены, это правда. И некоторые юристы надеялись, что Керенский восстановит. Другие требовали от него создания совершенно новой, принципиально новой юридической системы абсолютно. Третьи заявляли о том, что главная задача – это мщение слугам старого режима. То есть одни от него требовали справедливого суда, другие требовали от него мщения, и тут было довольно сложно вырулить в этой ситуации. И это был вопрос такой некоторой полемики. Забегая вперед, нужно сказать, что сам факт того, что Керенский контролировал состояние ареста царской семьи, это тоже было, конечно, очень важным источником власти и источником авторитета для него. Хотя создавало и немало проблем, потому что одни требовали гораздо более жесткого режима, другие требовали более мягкого режима, и ему приходилось вертеться. Но некоторые требовали от него совершенно невозможного. Есть коллекция почтовых открыток 1917 года, которые посвящены членам Временного правительства. Наверху овальный портрет члена, а внизу какая-то картинка, которая символизирует их деятельность. Там, допустим, государственный контролер Годнев и группа россиян, там рабочий, солдат, крестьянин, крестьянка, священник, и они внимательно смотрят государственный бюджет, доходы, расходы. Вот символ государственного контролера. Оберпрокурор Синода Владимир Львов, там монастырь, богомольцы идут. Министерство торговли и промышленности, там фабрики, заводы, это все понятно. Что же символизирует деятельность Александра Федоровича Керенского, министра юстиции и генерал-прокурора России? Здание сожженной тюрьмы. Такая современная тюрьма, похожая на кресты. Почему сожженная тюрьма? Дело в том, что многие люди в 1917 году полагали, что революция – это такой глобальный переворот, не только политический, социальный, но и нравственный, что в стране больше не будет преступности. И тюрьмы, соответственно, свободному человеку и не нужны. И, как вы знаете, многие тюрьмы и были сожжены, и некоторые здания сожженных тюрем, и Литовский замок здесь, и, допустим, Толстая Маргарита в Ревеле, сейчас Сталин. В 1991 году в Женеве я беседовал с одной дамой из эмигрантской семьи. Она охарактеризовала свою мать так: «Моя мать была верующая социалистка». И когда моя собеседница вспоминала февраль в Екатеринославе, праздничную манифестацию, но через несколько дней ее мать, вот эта верующая социалистка, узнала, что существуют тюрьмы, и сказала: «Это не моя революция». Полностью глобальный переворот. Нам это сейчас сложно представить, вот это сознание такое эйфорическое, сознание всевозможного. Но если вы посмотрите даже пасхальные открытки 1917 года, вы просто удивитесь. Там рабочий, солдат, восходящее солнце, Христос воскрес, да здравствует демократическая республика. И это не один факт. Если посмотреть пасхальные поздравления 1917 года, то вы увидите, насколько они радикализированы. Сравнение революции с Пасхой очень частое в языке 17-го года. И вот в такой атмосфере ожидания того, что тюрьмы-то нам не нужны будет, казалось вполне, понимаете, естественно. Это такое состояние нравственного, казалось бы, перерождения. Всякая революция – революция завышенных ожиданий, как мы с вами знаем. Глядя даже на некоторые революции, современниками которых мы являемся. Но революция 17-го года – это особенно завышенных ожиданий. То есть от Керенского ожидали некоторые уничтожения тюрьмы. Ему нужно было выруливать, как он только мог. Что он и делал? Делал своими заявлениями, своей политикой, конечно, но в частности и своей репрезентацией. Он стал себя презентовать как демократический министр. Министр какого-то нового типа. Сначала на некоторых фотографиях он в своем элегантном виде. До революции у него модный воротничок, модный галстук, он такой вполне себе. Заботящийся очень о своем платье и внешнем виде. После февральской революции он демократизирует свой облик. Такая глухая куртка без галстука, типа френча, тужурка. Некоторым она напоминала тужурку русского мастерового. Но в Советском Союзе потом называли это вождевки или сталинки. В коммунистическом Китае называли костюм Ленина. Знаете, вот такой глухой френч. Можно было бы назвать костюм Керенского, если говорить о законодателях этой моды. Керенский, он очень актер, как многие политики, как мы с вами знаем, политические театр. У Керенского особое дело. Он с детства подумывал о карьере оперного певца и брал уроки. И даже некоторые письма его в Ташкент родным из Петербурга написано: «Будущий актер императорских театров Александр Керенский». Актером он не стал, но на лучших театральных площадках России в 17 году он выступал. В Большом театре несколько раз, Маринка, Александринка, Одесский оперный театр, все сцены были его. И, конечно, хорошо поставленный голос – это было очень важно, потому что микрофонов-то не было. Видите, моего голоса на эту маленькую аудиторию еле хватает. А он говорил на площади и на театре, и хорошо, и работая, играя с голосом. Впоследствии он говорил, что если бы у него был телевизор в его распоряжении, то большевики бы не пришли к власти. Я думаю, что он врет, но, конечно, многим нравилась и манера его выступления. Так что об одежде он, конечно, тоже заботился, как такой актер. Ну, что он еще делал? Он новый стиль. Министерство открытое для всех посетителей. Он день и ночь принимает различные депутации. И всем жмет руки. И вместе с тем появляется уже в это время, в марте, в апреле, его знаменитая поза. за отворотом френча вот так рука. Я должен сказать, что отчасти эта поза была вызвана медицинскими соображениями. Потому что когда он посетил Ревель, его встречали балтийские матросы, то потом они пожимали ему руку несколько часов. Ну и вот эти здоровые балтийские матросы, знаете, они ему от всей души. В общем, рука отказала впоследствии. На какое-то время, по крайней мере. И на некоторых снимках он изображен рука на перевязи. Но вы знаете, что политики не любят демонстрировать какую-то физическую слабость. Не любил это и Керенский. Он был близорук. Но, насколько мне известно, ни одна фотография его в очках не имела хождения. Потому что близорукость – это аналог, метафора политической близорукости. И вместо перевязи он зафиксировал вот эту позу, хотя, ну, все-таки он позировал тогда. Это же не моментальные снимки, так он руку держал. Но известные фотографии, я надеюсь в этом году издать свою книгу о Керенском и думаю поместить там эту фотографию. Он посещает фронт, и у него одна рука за отворотом, и он левой рукой пожимает руку, так что эту практику он продолжал. Я стараюсь набрать разные-разные образы Керенского, положительные и отрицательные. И книжка у меня, она не может вместить всего, я ограничиваюсь периодом по июнь 17 года, но работал я над образами Керенского на протяжении 17 года, и у меня есть несколько статей, допустим, Керенского воспринимали как еврея. Никто, собственно, не доказал, что у Керенского были предки евреи. Но его воспринимали так. Это было очень важно для антисемитской пропаганды, и я показываю, как это было. Одну статью я назвал совершенно хулигански «Керенский как женщина». Ну, естественно, Керенский не был женщиной. Но феминизация его проявилась уже в это время, и потом это вылилось в этот слух о том, что Керенский переодевался, и не просто переодевался, а переодевался в одежду сестры милосердия, как вы знаете. Этот слух был пущен правой газетой, может быть, даже чуть ли не единственная черносотенная газета, которая пережила 17-й год, газета «Гроза». Она была настолько правая, что ненавидела Керенского вовсю и приветствовала приход большевиков к власти следующим образом. Наконец, русские рабочие и крестьяне выгнали из Зимнего дворца жида Керенского, который опоганил своим пребыванием покои царя-миротворца. Им это не помогло, большевики закрыли эту газету через несколько дней. Но это показатель отношения к Керенскому в самых разных кругах. Но, как я уже сказал, я коллекционирую разные образы, и положительные, и отрицательные. Но некоторые образы, довольно сложно сказать о них, положительные они или отрицательные. Ну, например, вы знаете, что Керенского очень часто называли актером. И, в общем, это носит скорее негативную характеристику. Актер, человек, который постоянно меняет роли, меняет личины иногда. Вот нет у него чего-то такого настоящего. Позер. Называли фигляр, жонглер, канатоходец, такой балансирующий. И это носило негативную характеристику. Но если мы посмотрим на ситуацию весной 17 года, то это было не просто так, потому что театрализация политики сопровождалась политизацией театра. И Керенский – это как такая звезда той эпохи. Совершенно шоу-бизнес, честно говоря. Его зазывают на разные митинги, концерты и там афиши. Ожидается участие министра Александра Федоровича Керенского. Ну, иногда написано, что ожидается. Вообще-то никакой договоренности и нет. Но уже люди билеты купили, скандалы. Полный шоу-бизнес. Но тогда это не воспринималось негативно. Люди ждали такого политического спектакля в таком стиле. И Керенский был звездой, соответствующей этому стилю. Есть еще один образ, такой негативный Керенского, который потом вошел в историю, такой больной человек. Я вам напомню не очень-то хороший текст известного нашего писателя Михаила Зощенко, опубликованный в 1937 году. Керенский был болезненный сын нашей болезненной декадентской интеллигенции. Но мы, конечно, должны делать поправку на обстоятельства времени и места. В 1937 году ничего хорошего про Керенского нельзя было написать или напечатать. Но, во-первых, Зощенко пишет очень уж с душой про это. Очень ему. А во-вторых, в 1918 году он опубликовал статью свою. Она, в общем-то, антибольшевистская, но вместе с тем он пишет: большевики Кеннинские, конечно, они очень плохие, но, по крайней мере, они сильные, а вот Кеннинский – это полный слабак, болезненный. И вот этот образ болезненного человека с серым лицом и так далее, он использовался для негативной характеристики. Но странным образом весной 1917 года и этот образ иногда воспринимался положительно. Кеннинский несколько раз падал в обморок перед аудиторией. Но это можно как воспринять? Тоже такой слабак, какая-то, извините, женственность, да, немужественность, все. Но воспринималось это, вот посмотрите, человек не жалеет себя. Перед нами умирает, и почки у него нет, и жить ему осталось полтора дня. Но он сжигает свою свечу с двух сторон, умирает на алтаре за Отечество, здесь и при нас, святой человек. Популярность Кеннинского была очень и очень велика, и он ее усиливал и своими политическими действиями, и своей репрезентационной тактикой. И поэтому неудивительно, что после апрельского кризиса ему пришлось занять, наверное, одну из самых сложных должностей в России – это пост военного и морского министра. Потому что генералы считали совершенно откровенно, что Керенский – это единственный человек, который может навести какой-либо порядок в армии. Это мы сейчас с вами знаем, что это не получилось. Но в то время даже и генералы особенно не возражали, а наоборот приветствовали его выдвижение. И отчасти Керенский их надежды оправдал. 18 июня 1917 года русская армия пошла в свое последнее наступление. Вы знаете, что сначала это наступление было успешным, австрийские позиции были прорваны, но затем другие фронты не поддержали, ну, может быть, кроме румынского. Немцы и австрийцы знали заранее, какие-то очень боеспособные части были перекинуты с французского фронта. В общем, они готовились к русскому наступлению. И началось страшное отступление, которое сопровождалось дезертирством, бегством. И много началось споров уже в то время, почему русская армия потерпела поражение. На мой взгляд, споры совершенно праздные. Показателен анекдот того времени. Немецкие офицеры смотрят, как наступает русская армия, и ничего понять не могут, какую-то новую тактику русской армии. Русские солдаты бегут, потом поднимают руку, потом бегут дальше, потом опять поднимают руку, потом бегут. Оказалось, что каждый раз они голосовали, продолжать атаку или нет. Принцип демократизации армии, я думаю, что это чепуха. Я не думаю, что этот эпизод был на самом деле, но появление этого анекдота симптоматично. И что было, то было. Некоторые комитеты, все комитеты полков армии, а иногда и общие собрания солдат, голосовали за это наступление. Как вообще, каким успехом могло кончиться это наступление? Нет, не могло, потому что в современной войне счет уже был на минуты, а иногда и на секунды. Вы же знаете, что наручные часы – это мода Первой мировой войны. Раньше мужчины носили в жилетных карманах часы, и в годы Первой мировой войны, это на всех фронтах Первой мировой войны, наручные часы стала такая мода, чтобы удобнее было смотреть. В английской армии часы сверялись дважды в день. Минута, иногда секунды значили. Ты позже пойдешь в атаку, тебя встретят пулеметы. Ты раньше пойдешь в атаку, тебя накроет своя собственная артиллерия. Это было очень важно. А тут все это голосование, согласование. Да как могли профессиональные военные послать армию в таком состоянии наступления? Ну, Керенский-то ладно, он политик. Хотя и на нем, конечно, это ответственность. Вопрос для меня-то заключается гораздо больше другой. Как вообще армию могли сподвигнуть на это наступление? Вот чтобы люди по своей воле, голосуя, будем мы участвовать в наступлении или не будем, пошли. Ну вот это вообще-то чудо. И почему они пошли? И вот тут роль Керенского фантастическая была, потому что наступление отложено было на несколько дней, чтобы Керенский поговорил как можно с большим количеством солдат в тех частях, которые, казалось, колебались. Можете себе представить? В условиях, когда там, ну, разведка что-то знает, отложить это наступление, генералы считали нужным пойти на это, потому что считали, что боевой дух – это очень и очень важно. На самом деле, для немецкой и австрийской разведки это было самое вольготное время. Но они и так все знали. Ну, тут уж просто нужно было читать русские газеты, посмотреть, где Керенский выступает, и ясно было, где русская армия будет наступать. И несмотря на эти риски, они считали нужным, чтобы Александр Федорович Керенский выступал. Не всегда ему удавалось. В гренадерском и павловском полках, это бывшая императорская гвардия, его освистали, там был очень острый конфликт. Но, в общем, некоторые полки, которые колебались, пошли в атаку и первоначально действовали очень храбро. Так что хорошо это или плохо, но это было. Что же говорил Керенский русским солдатам? Это очень интересно. Как нужно было им объяснить, как убедить в необходимости наступления? Это наступление за мир. Мы, самая Россия, самая свободная страна в мире. Мы предложили миру честный выход из войны. Мир без аннексии и контрибуции. Это не большевистский лозунг, это раньше. Фактически с мая это уже лозунг временного правительства. Мы предложили честный мир. Почему же это не происходит? Потому что с нами не считаются. Нас считают слабыми. Русская армия должна показать всему миру, и союзникам, и противникам тем более, что за нашими щедрыми и благородными предложениями стоит сила наших штыков. Солдаты говорили «да». Использовалась всячески революционная риторика. Красный флаг. Генерал Лавр Георгиевич Корнилов, будущий оппонент Керенского и белый генерал, с красным флагом приветствовал товарища Керенского. Товарищ Керенский использовался термин. И обещал ему, что с красным флагом армия пойдет вперед. Мы принесем наши красные флаги в Европу. Мы поможем германским социал-демократам. Либкнехт наш союзник. Мы донесем штыки русской революции до Германии, и там начнется революция. В одном тексте, я буквально, мы будем наступать, пока не будет красный флаг поднят над Рейхстагом. Революционная русская армия, солдаты, находившиеся в состоянии такого энтузиазма, ну, не все, конечно, но для многих это работала пропаганда. Кто помогал Керенскому, это тоже очень интересно. После февральской революции, и это важнейшая характеристика России, появился новый комитетский класс. Вы знаете, что в армии были созданы выборные организации. Это огромная сила, только на одном фронте. Несколько десятков тысяч человек, которые участвуют в выборных организациях. В масштабах всей страны это сотни тысяч человек. Потом и Корнилов, и многие говорили, что это бездельники, которые только разговаривают, дисциплину возлагают и так далее, и так далее. Бездельники, не бездельники, но солдат уговаривать в наступление они. Они сделали немалую часть работы. Керенского, вы знаете, потом назвали главноуговаривающим. Но его сила была в том, что у него было очень много уговаривающих дивизионного, корпусного, армейского, полкового, батальонного уровня, которые вместе с ним работали. Почему наступление было еще очень важно? Интересно, что вплоть до мая 1917 года противники Керенского практически никто не атаковал. Многие из вас, может быть, присутствующие, помнят из университета или даже со школы слова Ленина. А он еще в марте Керенского довольно жестко перепечатывал. Керенский – балалайка для рабочих и крестьян, там Керенского особенно подозреваем и так далее. Но это Ленин в Швейцарии писал. А когда его тексты доходили в Россию, то большевики здесь перед публикацией подвергали его рецензуре. И в частности вот это выкидывали. Ну хорошо, Владимир Ильич приехал сюда, тут-то он с любой цензурой мог справиться. Молчит, как миленький. На Керенского, извините за выражение, не наезжает вплоть до середины мая. Почему? Ну, у него и так противников хватало, и Керенского опасно трогать. Потому что даже некоторые сторонники большевиков вплоть до середины мая с большим уважением относились к Керенскому. Но я говорю, конечно, не о партийных кадрах, а о каких-то рядовых солдатах и матросах. Так что вот лучше не касаться. Но когда началась подготовка наступления, то тут Керенский, конечно, оказался в центре острой и острой полемики. И на него стали нападать. Одним из первых по поводу него очень жестко высказался Троцкий, который заявил об бонапартизме. И вы знаете, что один из образов Керенского – это Керенский как Бонапарт. Но для кого-то это плохо, а для кого-то хорошо. Скажем, если мы посмотрим стихи Цветаевой, написанные в это время, то она мечтает о русском Бонапарте, который придет и наведет порядок. И многие тоже мечтали. И как раз, когда левые стали выступать против Керенского и против наступления, самые разные сторонники наступления, и либералы, и консерваторы, и умеренные социалисты, бросились его защищать. И вот как раз конфликт во время подготовки наступления, когда одни за наступление, другие против, как раз это время привело к созданию образа Керенского как вождя. Его начинают называть вождем революционной армии, и формируется уже риторика и ритуалы вождя, которые потом были использованы и в советской политической культуре. И некоторые вещи совершенно поразительны, потому что, ну, я бы показал такие жетоны в виде медалей. На одной стороне профиль Керенского, на другой – честный, мудрый и верный вождь народа. Некоторые изображения Керенского совершенно замечательные. Я очень люблю бюст, который хранится в одном из московских архивов. Лицо Керенского такое трагически романтическое и два крыла. Извините, как Херувим он изображен, буквально романтически возвышенный вождь народа. И мне кажется, что это очень важный результат. Вроде бы русская армия потерпела поражение в ходе этого наступления, но его главный вдохновитель, Керенский, оказался политически в выигрыше, потому что вокруг него был создан этот культ вождя революционной армии, который на какое-то время стал очень важным политическим ресурсом, и был выработан новый политический язык, который потом оказался очень востребованным. Спасибо.
Да, очень как-то интересно было, захватывающе вас слушать. Да, чувствуется, что герой вам неравнодушен. Вы неравнодушны герою. Значит, ну вот, как всегда, у нас с отцом Александром право приоритетных вопросов. Во-первых, я вам хотела презентовать еще один источник о вашем герое. Думаю, что он вам неизвестен. У Елизаветы Кузьминой-Караваевой, более известной как «Мать Мария Скопцова», есть такая повесть «Несколько правдивых жизнеописаний». Она была опубликована всего, может быть, года полтора назад. До этого она хранилась только в рукописях. Я просто готовила ее к публикации. И там есть персонаж, она его не обозначает полностью, называет просто буквой «К». Но вот о нем как раз приведена эта история, что ему пришлось однажды пожать руку 3000 ревельских матросов, после этого рука стала сохнуть. Вот. Ну и понятно, значит, о ком идет речь. И вот она, когда она изображает этого, создает образ, это художественный текст, не мемуары, да, то есть написан в 26-м году уже в эмиграции. Ну, понятно, что вы как историк к художественному образу, может быть, относитесь скептически, а я как филолог ему очень доверяю. Вот. И она, ну, вот говорит о том, что как раз февральская революция, да, стала выносить на поверхность истории людей определенного типа. И она перебирает там целый ряд вот образов революционеров, которые тоже пытались как-то себя реализовать в этих событиях 17-го года, февраля 17-го года, но все оказались отвергнуты, а вот этот персонаж по имени К, он как раз оказывается на гребне волны. Почему? Потому что он входит в резонанс с тем, что она называет «толпа». Да, вот появляется новый персонаж истории, но об этом многие пишут, да, по имени «Толпа». То есть тема нашего лектория, она не случайно называется «Человек и личность в эпоху кризисов и перемен». Мы это название, как вы поняли, заимствовали, собственно говоря, у той конференции, организатором которой вы когда-то были. Вот. И вот сама эта идея, да, того, что в истории есть вот эти великие личности, а есть вот эти вот люди, да, иногда этот массовый человек, да, который именно массовый человек в событиях 17-го года вот проявился. И Керенский как бы смог вот этот голос толпы услышать и стать рупором этой толпы, то есть выразить как бы вот это вот массовое сознание. Вот, ну, согласились ли бы вы с такой оценкой этой фигуры, и вот в чем как бы тогда то массовое сознание, да, которое он в себе аккумулировал и выразил?
Спасибо большое. Сразу тут несколько вопросов, и сразу у меня повод несколько вещей рассказать. Правда, я сначала хочу сказать, что Керенский вовсе не мой герой. Да? То есть я вообще не мыслю себя как биографа, и я как-то не вижу историю 17-го года, вот, рассматривая Керенского как какого-то положительного персонажа. И вообще я не пишу биографию. Да? Мои герои как раз это люди, которые создавали и использовали образы Керенского. Понимаете? Вот которые писали его биографии тогда, художники, которые рисовали, писатели, а их было довольно много, которые писали тогда о Керенском, стихи разные писали, генералы, которые ссылались на его авторитет или потом как-то его обзывали наоборот. Вот, так что он не совсем мой герой. Я думаю, что если так посмотреть, то я думаю, что у вашей героини были какие-то источники вполне определенные, потому что в «Миграции» была издана такая злая сатирическая пьеса в Харбине, по-моему, Александр Федорович Хлестаков. Вот. Ну, с Хлестаковым его сравнивали. И там тоже такая непростая история, потому что один немец, который был, видимо, был учителем немецкого в Ташкентской гимназии, а потом уехал в Германию и написал в немецкой прессе статью, которую подозрительно быстро перевели на русский, опубликовали в 1917 году. И там говорится, что Керенский в молодости политикой не занимался, что верно, а интересовался театром, и там было написано, особенно удавалась ему роль Хлестакова. Ну и можете понять, как недоброжелатели Керенского потом это обыгрывали годами и прочее. Созвучность Керенского. Ну, позвольте мне одну цитату. Это из воспоминаний Бердяева. По его словам, а также по словам его, по воспоминаниям его домашних, в июне, хотя я думаю, что это было в мае, философ Андрей Белый прибежал к ним в квартиру и восторженно стал кричать: «Я слышал Керенского, я видел рождение нового человека». Да? Но в культуре Серебряного века они вообще ждали, что вот новый человек придет, наступит. И вот ему показалось тогда. Хотя, как я уже сказал, все мемуаристы врут, и как бы там и Бердяеву я не очень верю, но это подтверждается некоторыми текстами Андрея Белого в то время, так что тут я бы доверял. Почему он видел рождение нового человека? Это самое знаменитое выступление Керенского в Московском Большом театре. Самое популярное его выступление в 1917 году. Самый большой его ораторский успех. И одно из стихотворений Пастернака «Дождь», вот там тоже Керенский «Ура», вот об этом выступлении. Это был... Вот это как раз характеристика вот этого эйфорического сознания той поры. И тут Керенский, как вам сказать, мы говорим вот об этом восторгах февральской революции. Но восторги это были не совсем искренними. Почему? Потому что для многих людей либеральных и тем более консервативных взглядов февральская революция с самого начала не была такой уж 100% их революция. Немножко левее здравого смысла. Да? Или даже не немножко. Уже с самого начала слишком радикальная. Это мы много. И хотя они иногда говорили и писали о добре революции, но они это делали, потому что это было надо. Вот без души они это делали. С другой стороны, для русских социалистов, в том числе даже для умеренных социалистов, для меньшевиков и эсеров, это все-таки была буржуазная революция. Так ведь, да? Но тоже не совсем их и не совсем своя, и полностью слиться они с ней не могли. И вот именно Керенский и небольшой спектр политических лидеров вокруг него совпадал с этим массовым эйфорическим энтузиазмом. И в этом была сила. То есть актер, не актер, но в этом он был по-своему искренен. Может быть, наивен, может быть, не очень умен, да? Может быть, слишком эйфоричен, но эта эйфоричность, она честно совпадала вот с этим наивным сознанием весны 1917 года. Теперь еще вот один вопрос был затронут вами. Это вопрос об ораторской манере. Да, в общем, так и было. Керенского несколько человек, может быть, цитируя друг друга, но назвали Керенский политик-импрессионист. Вот так они его называли. И это касалось и его политических взглядов, потому что он вообще не партийный человек, Керенский был особенно. Он не патриот какой-то политической партии. по каким-то взглядам его, по каким-то вопросам у него взгляды туманные, программные. Когда-то это ему мешало, а когда-то это ему помогало. Он в разной аудитории мог быть, выступать очень, что ли, пластично, при этом как бы веря в тот момент тому, что он говорит. Но и по настроению он очень... Он сам говорил, я никогда не готовлюсь к своим выступлениям. Он выходил, находил какие-то слова, чувствовал настроение аудитории, заряжался этим настроением, оформлял это настроение, возвращал это настроение толпе, получал новый. То есть вот такой обмен, который доводил, в общем, до такого взрыва дикого энтузиазма. Это работало. И какие-то ораторские успехи у него фиксируются даже осенью 17 года. Большей частью, конечно, все это делало... Все это работало на дружественную аудиторию. Но бывали случаи, когда он мог переломить настроение своих слушателей. И, тоже. И потом, вот еще одна такая вещь, и это чувствуется, хотя нужно цитату посмотреть внимательней, такой немножко случайный человек наверху. Вот с этим я не соглашусь. Вот в такие моменты все-таки совсем случайных людей... не бывает. Были какие-то качества. И на самом деле Керенский был гораздо более жестким, циничным и калькулирующим человеком, чем он казался, претендовал казаться в своих воспоминаниях. Такой романтик, идеалист. Ничего, он был иногда мог политиканствовать вовсю.
А доктрина была у него,
что вы имеете в виду, когда... Программа была четкая республиканская. Он был республиканец. Он был республиканец. Вот каких-то особенно выверенных идей там, по аграрному вопросу, по национальному у него не было. В душе, конечно, он был русский империалист. Он стоял за единую такую Россию. Но, понимаете, то, что... Вот программа предполагает связь с какой-то политической партией. Он считался членом партии эсеров, но с эсерами у него были там свои большие сложности. Показательно, что эсеры, его самого популярного политика в начале июня 17 года, не избрали в Центральный комитет своей партии. Скандал. При этом его именем они пользовались, когда нужно, на выборах, да? А в ЦК не избрали. Полный шурум-бурум. Но не без оснований они его не избрали. И в перспективе, вот, ну как бы, это было плохо, потому что, ну, возьмите даже, вот, допустим, Ленина. Ленин лично знал несколько сот, если не тысяч социал-демократов вот, ну, на протяжении многих лет. И знал, что от них можно ожидать. Это умеет одно, это умеет другое. У Керенского не было аппарата, у Керенского не было партии. Его некоторые назначения были очень импровизационными, я бы сказал. Но на начальном этапе то, что он не партийный человек, это был плюс. Это был плюс, потому что в России все держалось на коалиции либералов и умеренных социалистов. А Керенский стоял как бы вот на векторе результирующем между ними, понимаете? И вообще многими тогда слово «партийность» воспринималось как негативное. Он претендовал на роль такой надпартийной фигуры. И какое-то время это было востребовано. Если я ответил на ваш вопрос, да?
Да, спасибо. Ну, у меня, может быть, два вопроса. Один такой совсем частный. Ну, коли уж он родился в Симбирске и вырос там, были ли они как-то с Владимиром Ильичем знакомы? Второй вопрос более такой принципиальный. Собственно, сейчас ваш рассказ дошел до момента, когда Керенский был на гребне, можно сказать, волны. А какие причины были вот снижения его? И вот сейчас мы, собственно, поговорили об одном вожде, об одном лидере. Да? На смену ему пришли другие, одновременно с ним действовали другие. Вот с чем связано это изменение, может быть, и образа самого вождя? Вот о партийности мы говорили сейчас, может быть, с этим связано. Так что второй вопрос, вот как происходил закат, в связи с чем его карьера, и... Кто пришел ему на смену? Новая партия, какие-то нового типа?
Спасибо. Спасибо большое. Значит, Симбирск. Ну, это и Значит, семьи были знакомы определенно, но все-таки Керенский младше значительно. То есть это разные компании. Но знакомы они были, и, как вы знаете, Александр Иванович Керенский сыграл некоторую роль в судьбе Владимира Ульянова, что позволило тому поступить в высшее учебное заведение. Вот. Если можно, значит, мой прадед тоже из Симбирска. Вот. И во время гражданской войны семья из Петербурга уехала туда, из Петрограда, и там отсиживалась. И по семейным преданиям в доме служила женщина, которая в свое время работала в семье Ульяновых. Вот. Она была страшная монархистка, чего не скрывала, у нее была куча портретов членов царской семьи. А по поводу председателя Совета народных комиссаров она говорила, и кто бы мог подумать, такой хороший мальчик был. Вот. Но это семейные как бы рассказы. По поводу причин как бы падения. Ну, их очень много. Во-первых, историки не могут говорить о причинах. Мы не можем говорить о причинно-следственной связи, но все-таки иногда говорим. Вот, распад коалиции. Распад коалиции. Это очень сложный вопрос, потому что всякая революция – это потенциальная гражданская война. Да? То есть, ну, когда страна, общество впадает в состоянии революции, то, конечно, эйфория, без эйфории тут невозможно, но как-то нужно знать. Во-первых, ну, например, я не знаю революции, которые не сопровождались бы интервенцией в той или иной форме. Так что вот тут нужно быть готовы. Во-вторых, революция – это всегда потенциальная гражданская война. То есть, ну, какие-то маленькие гражданские войны, которые могут перерасти, могут не перерасти. Ну, близкий к России пример – это Германия в 18 году, то есть довольно близко. В Германии были маленькие гражданские войны, там январские баррикады в Берлине в 19 году, убийство Либкнехта и Люксембург, Баварская Советская Республика, в ходе этих боев погибли многие наши соотечественники, военнопленные, которых стреляли иногда без всякого к тому основания. Там Капповский путч, Коричневый путч в Мюнхене, Пивной путч, Октябрь, Гамбургский, немецкий Октябрь. Да? И иногда очень так все бои там, с использованием артиллерии, бронемашин, иногда даже авиации. Но эти маленькие локальные гражданские войны, они в такой общегерманский пожар не слились. Почему? Потому что там было элитное соглашение. Там было две больших вот таких элитных группы, которые договорились. С одной стороны, это были немецкие генералы, которые имели и силу, и авторитет. С другой стороны, там были социал-демократы и профсоюзники, за которыми были массы и был авторитет. Друг друга они терпеть не могли, но, в общем, взаимную полезность они ощущали, плюс имели некоторый опыт работы совместной в годы Первой мировой войны. В одних комиссиях сидели, и так, ну, хоть о чем-то договариваться они могли. Что же было в России? В России, ну, как бы конфликт, который персонифицируется конфликтом Корнилова и Керенского. Так ведь, да? Вот персонифицируется. Но мы иногда, вот мы мыслим историю гиперперсонифицированно, понимаете? Вот, ну, мы мыслим хронологически, мы мыслим причинно-следственными связями, так иногда вписывая свое представление об эпохе в эпоху. И мы мыслим через личности. На самом деле, конечно, ни один политик, там кто угодно, там Путин, Трамп, это же не только там Путин, Трамп. Это большая команда, которая работает со своими интересами, мнения которых они должны учитывать. Это референтная группа, и тут нужно, чтобы не один человек договорился, а чтобы вот целые команды друг друга вот как-то слились, понюхали, чтобы советники советовали примерно одно и то же вот этим разным ребятам. И Керенский с Корниловым – это сложная история. Я не устаю рекламировать книгу, которую я перечитываю неоднократно и вычитываю каждый раз в ней что-то интересное. Федор Августович Степун «Бывшее и не сбывшееся». Читали, да? Вот, ну, да? А кто еще, скажите? Кто? Нет, бывшая, не сбывшая. Я советую настоятельно, я перечитываю, почему эта книга. Это очень хитрая книга. И она получилась такая хорошая, потому что он до этого написал несколько не столько хороших книг. Вот, у него были и свои мемуары, и свои художественные произведения, и свои научные труды. Это очень легко читающийся мемуар, как художественная литература, и вместе с тем там аналитика ученого присутствует. Вот за этим очень сильный такой интеллектуальный каркас. И в частности, я люблю очень его характеристику конфликта Керенского и Корнилова, потому что он говорит, ну, у них было очень много общего. Они были оба русские патриоты. Они не имели ничего общего со старым режимом. Они оба провинциалы, что тоже важно. Они оба из Ташкента. Там семьи были как бы в Ташкенте это тоже. То есть Керенский начал понимать вроде бы армию, Корнилов начал приспосабливаться действительно к революции, и все равно ничего не получилось, потому и за этим конфликтом как бы персональным стоял социокультурный конфликт, потому что с точки зрения интеллигентного, но кадрового офицера Корнилова, Керенский был, ну, в общем, болтуном, адвокатом, который им говорил, а дело не делал. Да? А с точки зрения Керенского, Корнилов продолжал оставаться солдафоном, который воспитан на Муштре и ничего, вот, так сказать, не понимает. И этот конфликт между офицерским корпусом и интеллигенцией, который для нашей страны характерен на многих этапах ее развития, вот стал причиной вот этой несогласованности, потому что, до революции они не сошлись никак, вот это деполитизированное офицерство, они были совершенно из разных миров, с разными ценностями, и тут, конечно, в командах. Так что одна из причин – вот этот раскол социальной базы. Вторая причина – политическая, как я уже сказал, Керенский не имел за собой партии, а имел коалицию. Коалиция уже была разрушена в результате. То есть я считаю, мало кто со мной из коллег соглашается, я считаю, что механизм гражданской войны в России был запущен после дела Корнилова. Вот так. То есть, соответственно, мы люди разных взглядов, да, роль Ленина и Октября несколько преувеличиваем. Но вот исторически сложилось, что гражданская война началась так, да, но оно могло пойти по другому сценарию, после этой вот несогласованности. Керенский не пустил Корнилова в Петроград, но Корнилов в это время пошел против Временного правительства и, между прочим, объявил, что во Временном правительстве сидят агенты врага, немецкие шпионы. Тоже вообще-то такой политический ход. И по приказу Керенского, и по приказу комитетов, тут, так сказать, сложился такой единый фронт, кто действовал за Керенского, какие-то силы действовали в своих интересах. Но, понимаете, Корнилов-то был как раз очень наивным человеком, потому что он действовал по-генеральски. Он думал, я пошлю 3 лучших дивизии русской армии на Петроград, и 3 лучших дивизии, этот гарнизон деморализованный, они вообще сомнут. Но мы же в августе 1991 года видели, как 3 элитных воздушно-десантных дивизии советской армии были направлены в Москву и с каким успехом. Вот где-то дивизии, самые дисциплинированные, оказываются совершенно бесполезным делом, понимаете. Вот он политически недооценил. Он думал, вот эти комитетчики, которые болтают и ничего не делают. Оказалось, что вот эти сотни тысяч комитетчиков... армейских, да, они это колоссальная сила. А это же такие непростые ребята. Вот будущие советские маршалы Жуков, Рокоссовский, Конев, это комитетчики 17-го года. Их политическое образование и вхождение в политику началось, много их там хватило на все армии гражданской войны, вот этих комитетчиков, и на белых, на красных, на зеленых, и на национальные силы. Куча ребят из этих комитетов. Вот. И, конечно, Корнилов... А он-то готовился к выступлению, ведя атаку против этих комитетов. Он совершил политическое самоубийство еще до того, как он выступил против Корнилова. То есть, значит, политической основы нет в этом. И, соответственно, вот атмосфера, она совершенно другая. Потому что вот эта эйфорическая гиперполитизация марта, апреля, мая, она сменяется аполитичностью. Люди объелись политикой. Да? Там в 17 году любую книжечку, которую про политику написано, там рвали, любые деньги платили. Люди готовы были ночами на митингах стоять, там белые ночи на перекрестках, они там спорили. Пойду помитингую, глагол появился там. Любые деньги были, готовы были тратить на политическую... Ну, по эпохе перестройки мы знаем, да, вот как вот такой период гиперполитизации. Вот осенью уже все. Вот это такая наивный энтузиазм, он ушел. Если вы посмотрите массовые газеты, не политические 17-го года, то там иногда и не про большевиков, не про что, там про преступность, про продовольствие, про дровяной кризис. Зима на носу, люди думают, как выжить, преступники на улицах, черти что творится. А политика это, да черт вообще с этой политикой, надоели уже все. Да? Это очень важная характеристика. И вот недовольство Керенским проявляется и в нарастании его противников слева, и в усилении его противников справа. Но вместе с тем оно проявляется и через деполитизацию, вот эту, потерю интереса к политике. Но у кого-то она нарастает, да, понимаете, вот потому что вот некоторые энтузиасты февральской революции, они продолжают оставаться энтузиастами, но становятся более жесткими. Почему вот это царство справедливости, которое было обещано революцией, не наступает? Значит, надо действовать более жестко, значит, надо подавить врагов и так далее. У кого-то депресняк и уход от политики, кто-то против революции, а кто-то радикализация революции. И создается вот эта психологическая атмосфера, сочетание мобилизации и демобилизации, которое приводит к гражданской войне. А Керенскому, человеку компромисса, тут нет места. Вот чтобы вот не говорить о Керенском, он был человек компромисса. Отчасти по характеру, а отчасти политического-то он без компромисса он никто не был бы. Да? Вот он, за ним, я повторяюсь, партия-то своя не состояла, он зависел от соглашения. А вот после дела Корнилова уже никакого компромисса.
Покер на час.
Ну, можно так сказать, да.
Давайте мы будем возможность дадим задавать вопросы. Теперь Сало, готовьте свои вопросы, поднимайте руки и помните, что вопрос нужно задавать в микрофон, чтобы вас все услышали.
Микрофон, да? Понятно. Спасибо. Спасибо большое. Вы знаете, вот у меня такой вопрос, во-первых, вот Керенский в своих воспоминаниях как раз говорит, что на ноябрь предполагался сепаратный мир с Австрией. Вот насколько это правда, насколько это вообще предрешило вот восстание большевиков, он так это объясняет. Это вот первый вопрос. А потом, такой, может быть, более принципиальный вопрос. Конечно, это в какой-то мере вопрос терминов, но все-таки, революция или смута? Известные очерки, да, Деникина. Вот, кстати, в связи с этим, мне кажется, что, может быть, эти очерки как-то повлияли на Солженицына, потому что там какие-то узлы вроде прослеживаются одни и те же. Вы вообще как вы относитесь к этим очеркам, да? Потом, и к воспоминаниям Керенского заодно. И вот еще, поскольку несколько вопросов возникло. Три, да, хорошо. Третий вопрос. Большое спасибо, что вы ответили на предыдущие, которые и БИ тоже были. И третий вопрос, как вы считаете, особенно в этой аудитории, какова роль Керенского в судьбе царской семьи? Потому что, я просто хочу сказать, что ни одна православная церковь в Америке не захотела его отпевать. И, насколько я понимаю, это было поставлено ему в вину. Причем царь в своем дневнике, он пишет, что они в Ливадию рассчитывали, да, попасть, а попали они совсем не в Ливадию. Из царского села. И это, в общем, если бы они попали в Ливадию, наверное, судьба бы сложилась иначе. Все эти вопросы. Спасибо.
Я слышал, что семья захоронила его в Англии, потому что боялись оскорбления могилы. Вот такая версия. Я немножко знаком с внуком Керенского с Стефаном, который по-русски практически не говорит. Он такой бывший профессиональный актер. Но память дедушки он что-то стал чтить в последнее время и все излагает по воспоминаниям дедушки. Вот он так как-то там встречаемся, и он начинает мне, значит, страницами мемуары Керенского излагать. Вот это его версия событий. Но Керенский, врет, конечно, много в своих воспоминаниях, искажает. При этом, как сказать, у него же, он всю жизнь потом переписывал воспоминания свои, и все. И потом хотел казаться более современным, более западным политиком, чем он был на самом деле. И, на мой взгляд, менее интересным. То есть, вот, как бы, он хотел приспособить свои воспоминания, но сам своей памяти оказывал плохие услуги. Восстание большевиков. Я не думаю, что так какая детективная интерпретация есть. И я не думаю хотя бы и потому, что октябрь в социально-политическом отношении гораздо более сложный процесс, чем февраль. Понимаете? В феврале как бы все просто. Основные события, мне не хочется быть петроградоцентричным, но, честно говоря, происходят здесь, да? А в стране это реакция на то, что происходит в феврале. И очень много зависит в стране, в разных местах, кто, когда и как передал и получил информацию о том, что проходило в Петрограде. Вот в Кронштадте и в Гельсингфорсе задержали информацию, которую все-таки... И там матросский бунт, убийство офицеров, в том числе командующего Балтийским флотом. В Петроград и страна реагируют. При описании же октября... Петроградоцентризм присутствует в историографии. Наше видение очень, очень ленино-центрично и петроградоцентрично. Но вот с октябрем, я думаю, что это не совсем так, потому что октябрей было много, и в разных местах они были разными, и они описывали разные процессы и с разным сочетанием, понимаете? Например, важнейшие события происходят... Вот без чего нельзя представить российскую революцию без Гельсингфорса. Вот совершенно нельзя, да? Но это главнейшая база российского военно-морского флота. И Финляндия от России, как кусок льда от айсберга, откалывается и, так сказать, плывет в открытое море. При этом толкают его, с одной стороны, финские политики, которые чем дальше, тем больше хотят независимости, а с другой стороны, русские военные комитеты, которые там и настроены гораздо радикальнее. Понимаете, да? И фактически в сентябре уже 17 года в Финляндии русские гарнизоны не подчиняются власти Временного правительства. В открытую. То есть там октябрь был, значит, раньше. А это, повторяю, главная база военно-морского флота. Первая бригада линейных кораблей. 4 дредноута российского военно-морского флота. Тогда дредноут, это как сейчас атомная бомба. Да? То есть у тебя дредноут, ты великая держава. Нет, ты не великая держава, извини. И вот главное соединение российского военно-морского флота говорит Временному правительству: привет, мы тебе не подчиняемся. Неудивительно, что Ленин много своих расчетов строил именно на Финляндии, если посмотреть его тексты. В советское время эстонские историки хвастались, что у них октябрь произошел раньше, чем в Петрограде. Сейчас, думаю, они это не очень вспоминают. Но это отчасти чистая правда, но не совсем правда, потому что действительно... Советы Таллина, Ревеля, которые в значительной степени состояли из российских матросов, солдат и рабочих, но тоже бросили вызов Временному правительству. В Киеве складывается треугольник вообще. Местный совет, командование, подчиненное Временному правительству, и Украинская Центральная Рада, которая действует на каком-то этапе как союзник большевиков и левых эсеров, совета. Очень разная комбинация. Да? Плюс по всей стране волны анархии. Так ведь, да? Важная черта – пьяные погромы. И где-то большевики и их союзники, что очень важно, там разные анархисты, левые эсеры, пытаются обуздать это движение, а где-то они приходят как сила порядка и говорят, что мы наконец придем и вот этот беспорядок уничтожим. И где-то октябрь продолжается до марта в некоторых местах с элементами гражданской войны, как мы знаем. Так что я думаю, что вряд ли можно говорить, что там что-то приурочено к чему-то. И, честно говоря, я думаю, что это и большое преувеличение, потому что, конечно, зондаж шел. Вот все, но до далеких решений там, ну, насколько я себя представляю, далеко. Смута. Ну, вы знаете, и Владимир Прохорович Булдаков, московский историк, который много про революцию написал, он назвал свою книгу «Красная смута». Да, вот, то есть он говорит, это не революция и прочее. Что я думаю по этому поводу? Очень многое зависит от определения, как я уже сказал. И слово «революция» многие связывают с прогрессом, с модернизацией и так далее. Если говорить с прогрессом, модернизация, но, честно говоря, любую революцию как очень довольно сложно вписать в это. Если вот использовать те определения, которыми я пользуюсь, можно назвать и революция. Александр Исаевич Солженицын. Очень уважаю. В мире есть мало людей, которые прочли газет 17-го года столько, сколько я. А может быть, даже и больше, чем я. Но, правда, на него вся семья работала, как я понимаю, там читала. Вот. Я сам... Нет, тоже мне помогали. Вот. Но он очень много источников через себя пропустил, поэтому я это очень уважаю. Но я не уверен, что это абсолютная творческая удача. Вот. Почему? Потому что, с одной стороны, он... ориентируется на большой образец, я думаю, на Толстого. Вот. Но вместе с тем, все-таки Керенский у него, например, вот, по-моему, один из самых таких нелюбимых персонажей. Вот. Александр Александрович любит таких патриотичных инженеров, людей дела, вот там, которые все считают. А Керенский нет. И иногда он у него гораздо более карикатурен, чем Наполеона Толстого. Наполеона Толстого тоже забавный персонаж. Если читать только Наполеона у Толстого, то получится очень веселое произведение в «Войне и мире». Но, в общем, нет. Так что и потом, как бы, что Солженицын отчасти вот, хочет выступать как новатор, как я понимаю, потому что это без главного героя, да, роман, и претензия на такую многоголосицу. На самом деле голос он предоставляет разным людям, да, и связывает их разным регламентом. И с точки зрения Керенского, вот в одном месте я точно доказал, что интерпретация Александра Исаевича неверная. Неверно. То есть я с интересом, потому что для него доступны такие приемы, которые недоступны для меня. Он может взять хоп и придумать внутренний голос Керенского. Но я же не могу придумать внутренний голос Керенского. Да? А он может, потому что он писатель. Но я могу доказать, что где-то он неправильно придумывает внутренний голос Керенского. Вот это я могу сделать. Так что для меня это и интересный диалог. «Царская семья». Тут вообще-то для них была очень большая и интересная встреча, потому что Керенский ненавидел сначала царя, и там у него были... Но когда встретились, как-то поговорили, он, в общем, вообще царь умел включать обаяние. Он многих людей вот мог покупать при личной встрече. Вот и как-то у них что-то... Но с другой стороны и Керенский. Там Керенский... Николай ему сказал, как жаль, что мы раньше с вами не встречались. Кто ж мешал? Ну, хорошо, с Керенским нельзя было там, но с Маляковым император мог бы поговорить, да? Вот. А не встречались, вот это большой такой вопрос. И с другой стороны, император пишет, по-моему, это в июне или в мае в своем дневнике, Керенский, безусловно, сейчас нужный человек на нужном месте. Ничего себе, да? Это в период подготовки наступления. То есть и он его тогда считал, что это делает нужно. Интересно, что практически одновременно три человека, независимо друг от друга, называют Керенский нужный человек на нужном месте. Император в своем дневнике, Гиппиус в своем так называемом дневнике, даже по-английски, и Василий Витальевич Шульгин в газете «Киевлянин», вот примерно в одном... Ну, это очень интересно, когда независимо друг от друга. По поводу царской семьи, ну, я думаю, что Керенский честно хотел их спасти и делал все, что можно. Да? Сначала Ну, честно говоря, англичане-то не очень хотели принимать. Более того, в английских архивах я встречал, что они не хотели принимать и других членов, которые были, в общем, свободны царской семьи в это время. Почему? Потому что боялись. Они очень опасались чего-то подобного. Да. Ну, может быть, пережимая. Вот. Но в России была немецкая династия, да, якобы там царица немка и так далее. Английская же династия меняет свое имя родовое. До войны были саксон-кобурские, стали виндзорские. То есть как бы вот чего такого не было. Или, скажем, аристократическая семья Баттенберги, родственники одних и других, стали Маунтбеттенами, вот эта семья. Так что я думаю, что считали, что лучше для внутренней безопасности Англии лучше не надо. Послали бы в их Ливадию, они бы смогли выжить. Но учитывая то состояние, в которое впал Черноморский флот к осени 17 года, где большевиков-то было на самом деле мало, но радикализация была еще более, и бойня офицеров осенью, я думаю, что уж царскую семью они бы еще и меньше пощадили. Так что я не думаю, что Крым был бы таким более спокойным местом, чем Тобольск. А куда? И как? Совет не допустил бы. Это один фактор. То есть никто особенно принимать не хотел А, и совет не допустил бы Б. А на Керенского и так собак спускали, что он слишком в хороших условиях их содержит. И только его авторитет позволял вот это сдерживать. Так что у них тоже выбор-то ограничен был.
По регламенту, вот у нас был вопрос. Поднимайте руку. Да.
Спасибо большое за лекцию. И я вот все думаю об эйфории этого народа нашего и о радикализме, и об апатии. То есть в любом случае такая нетрезвенность была явная вот в 17-м году, видимо, до этого. И если бы вы не сказали о патриотичности и искренности Керенского, если я вас правильно поняла, то вопроса бы не было. Но вот что мог сделать вот вождь для того, чтобы человек не терял самого себя, что ли, вот в этих таких серьезных исторических процессах, чтобы он оставался человеком? Или такие вопросы вожди даже не могут ставить себе? Спасибо.
Спасибо. Ну, вы знаете, я думаю, что о морали и об этике это не к политикам, понимаете? И я думаю, что многие наши... Я не сказал еще об одной важной проблеме. Вот спасибо, что вы задали вопрос, но мое введение и так уже затянулось, и я счел нужным перейти к фотографии больше. А почему это еще очень важно? Потому что любая антимонархическая революция – это колоссальный перелом. В особенности антимонархическая революция в такой стране, где Россия – где император пользовался не только политическим государством, но и религиозным авторитетом. Понимаете? То есть, почему это была большая проблема? На протяжении столетий складывались какие-то образцы отношения к носителю высшей власти. Понимаете? И тут хоп, все. Как теперь мы называем главу государства или главу политического строя? Как мы к нему относимся? Понимаете? Ну, например, до какой степени можно шутить по поводу, да? До какой степени можно использовать в коммерческих отношениях? Ну, продавать портреты, использовать образ. Понимаете, да? Ну вот до этого я занимался образами царской семьи, и мой очень важный источник – дела по оскорблению членов царской семьи. У меня, если хотите, я могу потом рассказать. У меня коллекция была примерно 1500 дел, и я их разным образом смотрел, кто, когда и как ругал разных членов царской семьи в годы Первой мировой войны. Ну, это такой очень важный, интересный источник. Но, естественно, такая статья не работала против Керенского, но потребность в этой статье ощущалась. Почему? Потому что в театре, по-моему, назывался «Невский палас», это где сейчас театр комедии у дома Елисеевых, Там шли разные фарсы. И потом пьесу они поставили по поводу наступления русской армии, а там был с портретом Керенского. Да? Толпа возмутилась, разбила витрину, требовала снять спектакль. То есть они воспринимали фигуру вождя как сакральную фигуру, понимаете? То есть вот до какой степени сакрализации власти, да? Какие эмоции должен пробуждать представитель высшей власти? Или ну, пробуждать мы не знаем, мы не можем, так сказать, замерять эмоции, но, по крайней мере, есть формы публичного выражения этих эмоций, так ведь, да? Вот язык монархии – это очень про любовь. Царя нужно любить. Возлюбленный государь. Ну, где отец? Но, понимаете, вот если посмотреть на язык монархии, то он вообще-то очень эротический. Там иногда отец, а иногда и не только отец. Вот. И это не я придумал. Потому что вот в воспоминаниях Сергея Булгакова, он так описывает, я был совершенно поражен, когда прочитал это, и он дважды упоминает это. Он выразил, что? Влюбленность, но он пожестче. Я просто не понимаю, почему он эти слова употребил, но употребил, и, наверное, подумал, потому что не раз употребил. Он описывает свое отношение к царю, к последнему, трагическая эротика. То есть хочу любить царя, вот как бы вот мой долг патриота, христианина, вот меня заставляет, но не могу. И в этом моя трагедия. И это трагедия многих монархистов, да, искренних накануне февральской революции. И вот вопрос к выработке нового типа отношения, вообще нужно по-новому описать весь политический мир, вот вся новая вселенная. Я очень люблю такую цитату, которая в разных источниках есть. Какому-то солдату приписывались слова, что нам нужно сейчас, после февральской революции, нам нужна демократическая республика с хорошим царем. Вот. Не факт, что этот солдат был монархистом, но язык его был недостаточно разработан. И отвечая на ваш вопрос как бы морали, я думаю, что это одна из проблем у нас, что, может быть, у нас есть потребность как бы вот любить носителей власти. А может быть, в этом что-то и как бы и не есть хорошее. Но... Нет, они не должны быть безнравственными, конечно, но мы не должны в них видеть жреца и носителя нравственности. Ну, понимаете, к вопросу о нравственности. Когда к нам приходит водопроводчик, мы от него какой-то нравственности требуем. Мы надеемся, что он нас дома ничего не украдет. Да? Но, с другой стороны, вот что для нас важнее? Хороший ли он водопроводчик, или он человек высочайших нравственных качеств? Лучше бы и то, да? Но в общем, как бы вот мы ему платим с деньги за то, что он хорошо выполняет свою работу как водопроводчик. Я думаю, что и к власти, в общем, по большому счету, нужно относиться как к водопроводчикам, а нравственность его должны контролировать со стороны. Вот я бы так сказал.
Революцию не делают в белых перчатках.
Так и не только революцию не делают в белых перчатках. Понимаете, как...
Лучше, чтобы не воровали.
Нет, лучше, чтобы не воровали, но как вам сказать, Робеспьер, ну, я понимаю, что это тот еще авторитет, сказал, что высшая добродетель гражданина – это подозрительность. Но, с одной стороны, этим можно оправдать как бы любой террор и так далее, но, с другой стороны, над властью нужно наблюдать. И вот когда вот нет наблюдения, когда вот просто есть любовь такая слепая, это очень опасно. И у американцев один из их лозунгов – у американской революции. Вечная бдительность – залог свободы. Мне очень особенно нравится, что перед входом в Национальный архив США в Вашингтоне вечная бдительность – залог свободы. Я это воспринимаю как призыв к критическому чтению источников. Понимаете? Это уже не...
Да, пожалуйста. Помню вас. Вот был вопрос.
Дальних рядах, а потом ваш.
Спасибо большое, Борис Иванович. Сразу хочется много вопросов задать, приходится себя ограничивать, время уже позднее. Вот в связи с началом вашей лекции, с введением про ответственность Зинаиды Гиппиус за образ Керенского, так вот, все-таки образ создавался, да, как я понял, и была целая группа ваших героев, уже без кавычек, писателей, художников, которые над этим работали. Насколько это было согласовано и насколько это было, ну, как бы не на коленке сделано, а действительно продолжением какой-то традиции, может быть, народнической, может быть, какой-то еще. Это один вопрос. Первый вопрос. Еще два вопроса, они как бы про потом. Они про потом. Вот... Ну вот невозможно отделаться от ассоциаций, хотя про ассоциации, наверное, историкам тоже вопросы не задают, но вы так вот как-то вот провоцируете такое более свободное отношение к историческому материалу. Или не провоцируете, вызываете, другое слово. Очень все-таки похож образ, ну мне так кажется, вот, наверное, со мной не все согласятся, на вот те образы, которые мы знаем не только из советской политической культуры потом, но и из других культур. На образ Дуччи, которым увлекались в эмиграции. Ну и вообще вождь по-немецки, насколько я помню, я учил английский, но я, насколько помню, по-немецки это фюрер. Вот. То есть вот есть здесь какое-то влияние и, или взаимовлияние. Вот. Но скорее все-таки вот со стороны Керенского. Ну, я знаю, что и эсеры увлекались Муссолини, и там Мережковский с Ивановым пытались с помощью Муссолини снять фильм о Данте. Ну, не только. И третий вопрос. Вот Керенский, как вы подтвердили, действительно вызывал в эмиграции, мягко скажем, неоднозначные чувства. Но при этом вот покушались на Милюкова. Да, и это стоило жизни его соратнику Владимиру Дмитриевичу Набокову, отцу великого писателя. Вот. А на Керенского я что-то не помню таких покушений. Хотя, наверное, извините, решить этот вопрос окончательно было легче легкого в этих условиях. Почему так? Спасибо.
А сначала был вопрос о технике пропаганды. Ну, какие-то ресурсы были, и какие-то деньги у Керенского были. Но, в общем, техника была просто не очень развита. Хотя у Керенского действовал лучше, чем другие министры Временного правительства. Он знал, как работать с журналистами, находил информационные поводы, которые там вкидывались. Но в 20 веке кто-то там и получше делал. Но на русском фоне – да, потому что, скажем, князь Георгий Львов, то он репрезентационная политика ноль, да, вот он не был такой, таким символом. Керенский – да, и это не просто так что-то в это вкладывалось. Народническая традиция – да, конечно, вот народническая традиция поклонения героям. И некоторые тексты, если посмотреть, такой Кирьяков, близкий к нему человек – ну, то там вот, ну, чисто. Но были и другие жанры. Я очень люблю такую брошюру «Олег Леонидов». По-моему, там даже «вождь» слово в названии есть. Это самая вождистская такая книга. Олег Леонидов потом стал советским писателем и деятелем кино. Вот он, если я верно помню, автор сценариев «Дети капитана Гранта», «Таинственный остров», вот, ну, такой для советского кино видный человек. У него просто, ну, вот такое живопись санья, такое соединение народнической традиции с массовой такой культурой живописной. Керенский стальной герой, выкованный там казачьими нагайками или чем-то, то есть вот, ну, такой пламенный революционер, вот рождается такой жанр. Но народническая традиция важна. Ну, похожие явления, да, культ вождя, оратора. Там еще есть другое, потому что Керенский, вот почему для Андрея Белого очень важно, Керенский соединяет в себе политика и художника. А это тоже тема и для Дучи, и для фюрера, ну, может быть, немножко даже и для Черчилля, хотя не в такой степени, важное. То есть такой оратор, политика и эстетика вместе, власти, артистизм, но и претензия на творчество, вот, на такое. Так что что-то есть. Но вот раз вы вспомнили это, то есть воспоминания Локкарта, но, к сожалению, воспоминания. Да? Но тут уж воспоминания, которые отчасти подтверждаются и другими источниками. Вот это выступление Керенского в Московском Большом театре в мае. Локкарт пишет: «Я слышал Муссолини, слышал Гитлера. Все это же было жалкое подобие по сравнению с тем, что пережил Московский Большой театр в имени Ильича Керенского». Так что такие сравнения были. Вот так. В эмиграции почему за ним так особенно не убивали? Я плохо помню эмигрантский период в биографии, но вот я тоже не помню таких серьезных попыток покушения. Не знаю почему. Потому что, конечно, ненавидим, конечно, презираем значительной частью политического спектра. Но, может быть, в Милюкове они видели какого-то, ну, такую политическую фигуру, а может быть, в Керенском и нет. Но я не берусь вот тут наставить.
Керенского и обвиняли в революции?
Нет, конечно, обвиняли. Ну, обвиняли, причем и вот что с Керенским, уже начиная с осени 17 года, про него буквально одними и теми же словами говорят и левые, и правые. То есть вот некоторые обвинения большевиков воспринимает правая часть эмиграции, а правая часть эмиграции пишет про то, что Керенский бежал в костюме сестры Милосердия. Да, и Керенский всю жизнь, так сказать, говорит, что он не бежал. Но это еще более подтверждают все слухи. Но он не бежал, на самом деле, нет.
Ну что ж, я обещала вам, прошу.
Да я без микрофона, у меня голос громкий.
Да голос у вас громкий, да у нас народ далеко сидит.
А охоту на Ленина Керенский инициировал?
Слышит.
А, в смысле, ну как, ну вообще-то... Ну... О, нет, ну, все началось с июля. Большевики предприняли штурм власти. Как, так сказать, называть это? Восстание, попытка переворота, ну, можно так назвать, может, там, июльский кризис, как угодно. Ну, и Ленин разыскивался как государственный преступник. Тут уж по-честному.
И инициатива Керенского в том числе или как?
Ну, начал министр юстиции, которым Керенский тогда уже не был. Да, ну, он, конечно, поддерживал все это, да. Сначала, ну, давайте. А, извините. Не хватит.
Вопрос короткий и узкий. По периоду, когда Керенский был министром юстиции, ну, вы сказали, что он был талантливым политическим адвокатом и, в общем, уже в зрелом возрасте видел, что творилось в 1904-1905 году. И вот когда прошла амнистия Временного правительства, мы знаем, что вышли не только политические, но и уголовные, и Керенский прекрасно помнил погромы 4-5 года, и что там какие-то безобразия были на юге России, прежде всего в средней полосе. Не было ли каких-то дискуссий вообще во Временном правительстве? Что думал вообще Керенский о том, как удержать правопорядок в Петрограде? Потому что это ключевой город, тыловой город.
Спасибо. Ну, значит, ну что думал, мне сложно сказать, но... Во-первых, ну, сейчас Андрей Борисович Николаев, историк из Герценовского университета, этим занимается. Керенский инициировал народные суды. То есть судья, рабочий, солдат должны были спешно разбирать дела. И это способствовало некоторой нормализации, ну, хотя это такое своеобразное правовое учреждение, но какой-то порядок это вносило. Нет, ну здесь ну, огромная же преступность была. Но, собственно, понимаете, как вам сказать, февральская революция – это комплекс действий, среди которых некоторую роль, не самую важную, но играли и преступные действия. Ну, что там говорить. Вот. Но правда, иногда непонятно, где кончается демонстрация, начинается преступное действие, где начинается преступное действие, а начинается демонстрация. Допустим, если толпа штурмует булочную, ломает окна и хватает хлеб, и при этом поет революционную песню. Это демонстрация, погром, вот, но как бы из этого складывалась революция, из совершенно разных действий. Конечно, там преступники-то тоже развернулись. Отвечая на ваш вопрос, ну да, вот этих уголовных преступников, там была как? Была политическая амнистия всеобщая, и довольно была широкая другая амнистия. И вот этих уголовников потом стали называть «птенцы Керенского». Вот, так, и это получило. Но первоначально это была тоже большая радость и большое умиление по этому поводу, потому что, ну, тоже считали многие, что тюрем не надо, что преступники перевоспитаются. Были митинги преступников в тюрьмах, были демонстрации, преступники обещали жить новой жизнью, вот. Ну, и где-то какие-то случаи были, что они занимались новой жизнью и даже стали политическими активистами. Но жизнь-то была как бы такая настоящая. То есть многие
Петроград на тот момент очень богатым городом.
Конечно, конечно, богатым, ну, вообще, если посмотреть на преступность до февральской революции, хотя во время Первой мировой войны, конечно, она росла в Петрограде. И смотря, что мы называем преступностью, это долгий разговор, потому что, скажем, история коррупции в эпохе Первой мировой войны... Ну, понятно, да, уголовная, ну, тоже там по-разному бывало. Вот, но, конечно, несопоставимо с тем, что было после революции. Но если говорить об уголовниках, ну, вот один из известных случаев – это Григорий Котовский, который сидел же по уголовной статье и считался, в общем, ну, как бы сейчас назвали бы ты его авторитетом. Все, он сказал, что начинает новую жизнь, его из тюрьмы выпускали, он ходил там по разным малинам, агитировал уголовный мир Одессы начать новую жизнь, потом возвращался в тюрьму. То есть, ну, вот такие эксперименты были разнообразные. И, конечно же, Керенский был не вполне свободен в своих акциях, потому что многие вещи, ну, на самом деле, уже были осуществлены де-факто. Потому что уже 27 февраля, когда вот толпа потребовала освобождения из крестов, то там как? Освобождать политических, освобождать всех. И были освобождены и политические, и уголовные, и немецкие шпионы, некоторых потом отлавливали, и финские активисты. Я в германском архиве читал, ну, сторонники независимости Финляндии, воспоминания одного активиста, которого освободили из крестов, и он потом через Финляндию и Швецию бежал в Германию, и это отложилось. Освобождали всех. Так что, ну, тоже у него был какой-то коридор возможностей. Но, подчеркиваю, в это время многие вот такие наивные штуки воспринимались со знаком «плюс». И Керенский, как министр юстиции, несмотря на те проблемы, о которых я говорил, в общем, он рассматривался как очень эффективный министр. Эффективный министр. Впоследствии, вы знаете, это такой штамп, Керенский воспринимался как человек слов. Вот Александр Александрович Солженицын, вот он только болтает, ничего не делает. Интересно, что как раз в 1917 году он так не воспринимался. То есть читаешь какую-нибудь газету 17-го года, ну, речи-то Керенского так себе, но зато как действует, понимаете? Сегодня я буквально себе отбирал иллюстрации для книжки из одного журнала, карикатура. Керенский в часовой магазин приходит и говорит: нет ли у вас часов с циферблатом на 30 часов? 24 не хватает. Ну и действительно он работал очень плотно. А кто нет?
Вот по поводу «кто нет». Я слышала ваш доклад в Европейском университете, где вы говорили о том, что на создание своего имиджа работал не только Керенский, но и другие вожди революции. Вот, может быть, несколько слов, буквально коротко, о том, что все-таки это была традиция уже определенного, действительно нового типа политической культуры, как Ленин переодевался.
Ага. Спасибо. И это отчасти ваш вопрос, на который я забыл ответить. Да, как я уже сказал, Керенский очень повлиял на политическую культуру, но не только на красную, но и на белых. И тут мы должны сказать одну очень важную вещь, что и будущие лидеры белого движения очень часто использовали, конечно, революционную риторику. Я говорил о Лавре Георгиевиче Корнилове, который многими консервативными генералами воспринимался чуть ли не как красный генерал, движенец. Ну, его называли республиканцем, да. Я не думаю, что точно называть его республиканцем. Я думаю, что форма правления для него была не важна. Для него важна была держава с сильной армией. А там республика, монархия, это для него дело десятое. Вот, но революционную риторику он использовал, и красный флаг, и красный бант, и царицу арестовал. Ну, конечно, это укрепляло его авторитет в Петроградском гарнизоне. Другой человек, который тоже использовал революционную риторику вовсю, это адмирал Колчак, кстати говоря, командующий Черноморским флотом. Тоже продемонстрировал себя как политик, не слабый. В отличие от Балтийского флота, он держал контроль. И он, более того, пытался сделать Севастополь такой столицей русского оборончества, используя риторику и ритуалы, иногда революционные. Ну, одно из мероприятий этого времени, Севастопольский совет отрядил особую экспедицию по поиску могилы лейтенанта Шмидта и его соратников. И они нашли, поместили в роскошные гробы и повезли в Очаков, в Одессу, в Севастополь. Когда в Севастополь, там вообще корабли салютуют, и флагами артиллерийский салют, гидропланы летают, красные флаги, серебряные венки, огромная процессия идет со знаменами. Кто идет первым за гробом лейтенанта Шмидта? Адмирал Колчак. Адмирал Колчак. И потом, я думаю, что в глубине души он, конечно, ненавидел этого лейтенанта Шмидта. Да? Но это был такой ресурс авторитета в это время, который он политически просто не мог, не мог не воспользоваться. Да? Так же, как у нас в свое время там все были демократами, да, вот, потому что такое волшебное слово, каждый, вне зависимости от своих взглядов, себе его прилепил. Колчак, более того, в некоторые его сторонники, сам он такое, конечно, не говорил, но они называли Колчака продолжателем дела лейтенанта Шмидта. Я думаю, что его передернуло, как будто он лимон съел, но не возражал. Адмирал Колчак. Смотрите, ну крепко, конечно, сказать, адмирал Колчак как сын лейтенанта Шмидта, да? Но символически это было, в общем, так. То есть, конечно, они от этой риторики довольно быстро оказались, но трагическая ирония судьбы заключается в том, что белые вожди смогли стать белыми вождями, потому что в 17-м году они какое-то время побыли там красными. Да? То есть, не используя революционную риторику, они не могли бы стать политическими фигурами национального масштаба, а поэтому не стали бы известными, и поэтому их бы так... Не выбрали. Вот. Это вот, то есть не только, но если говорить о влиянии, ну, на Ленина меньше вот такой стиль, у Ленина другая репрезентация, но Троцкий, мне кажется, кое-чего у Керенского позаимствовал, хотя писал он о Керенском с очень большим презрением, потому что Троцкий, он написал, допустим, такое стихотворение «Бонапартята», не стихотворение, что такое, статью, конечно, статью Бонапартята. То есть претензия к Керенскому не то, что тот Наполеон, а тот, что такой карикатура на Наполеона, лживый Наполеон. И он Керенского крепко пропечатал, и показать, что несколько человек процитировали вот эти слова Троцкого уже тогда. Он назвал Керенского «математическая точка русского бонапартизма». Он не человек, он функция. Вот он просто оказался там вот на пересечении этих политических сил. Сам по себе ничего не значит. То есть такое. Но вместе с тем в этом чувствуется некоторая зависть, конечно. Вот. К первому избраннику революции. Вот почему его полюбили, а не меня, это такое, конечно, ощущается. Да.